Радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. В последние дни на телевизионный экран вернулся Александр Галич по случаю 90-летия. И новости на государственных каналах, и концерты, и документальные фильмы. На культуре после полуночи Галича пели. Там же в воскресенье показали фильм 89-го года «Изгнание», в котором, как и полагалось, в 89-м практически одни диссиденты и много самого Галича. Голос, песни, эфиры свободы, в том числе самый пронзительный «Обращение к маме». К дате канал «Россия» показал премьеру с символическим названием «Безверных друзей. Двойная жизнь Александра Галича». В этом произведении, в отличие от документального фильма 89-го года, как и полагается, в 2008-м, Галич назван скандально известным бардом. Самого Галича, в смысле голоса и песен, почти нет, а пронзительный ужас отверженного страной и близкими, казавшимися друзьями, смикширован. События уже далеко, воспоминания очевидцев уже похожи на байки, а драма окрашена в личные тона. Жены, дети, друзья, нежелание уезжать, невозможность остаться, чужой западный мир. И ни одной строчки, из которой бы современный зритель уловил, почему именно на этого благополучного, преуспевающего советского драматурга стали собираться люди на тайные квартирные концерты. И какие именно свои главные песни, помимо знаменитой «На смерть Пастернака», Галич пел на фестивале бардов в Новосибирске, после чего и был отлучен от всех творческих союзов и превратился в изгоя. А пел он, в общем, о вечном и очень простом, про двоемыслие и про полуправду, про лицемерие и аморальность власти и обывателей, про человеческие слабости, холопьи премудрости, главное из которых – жевать и молчать, про молчальников, которые вышли в начальников, про гибкую совесть, которая позволяет здороваться с подлецами, про то, что не надо ничего бояться, кроме того, который говорит, что знает, как надо. Вообще, конечно, бессмысленно пересказывать стихи, но также бессмысленно не попытаться хотя бы объяснить, почему эти стихи и песни вызывали ненависть системы. Телевизионный плюрализм иногда причудлив. Галич в воскресенье пел о Колыме и облаках в старом фильме на канале «Культура» в тот же самый момент, когда в шоу «Имя России» генерал Вареников прославлял величие Иосифа Сталина. А новости о 90-летии поэта монтировались с рассказом о новой инициативе властей, о путевках Дзержинского для реабилитации малолетних преступников. Главный герой прошлого и настоящего. Как выбирает людей в героев и почему на экране? Некоторые герои не становятся героями экрана, а другие становятся. Каков механизм превращения героя в телеперсону? Как его ищут, чтобы сделать главным? Вот обо всем об этом мы сегодня будем говорить с телевизионным журналистом, журналистом НТВ Антоном Хрековым. Добрый день.
Добрый день.
А на прямой линии из Праги мой коллега Владимир Тольц, который уже многие годы открывает нам архивы и предъявляет публике и героев, и антигероев недавней-давней истории. И начнем мы с Галича. Володя, вы нас слышите, да?
Да, прекрасно.
Да,
слышу.
Слышите.
Добрый день.
Да, добрый день. Да, можно, Антон, наушники. Угу. Вот эти вот удобнее. Я именно у вас хотела спросить, потому что вы по долгу службы всегда наблюдаете за тем, как вот превращаются герои в антигероев или антигерои в героев. И, конечно же, поскольку вы знали Александра Аркадьевича, наверное, кое-что посмотрели на экране за эти несколько дней. Вот у вас какое ощущение? Потому что, судя по традиционному набору отмечаний от новостей до концертов, Галич стал пригоден для употребления, хотя, в общем, наше время не для Галича. Почему это случилось, по-вашему?
Это, вы знаете, Аня, вот, к сожалению, я вот эти последние передачи о Галиче мало что видел. Я как раз наблюдал за тем, как прославляли имя Сталина в то время, как, оказывается, шла передача о Галиче. Галича я действительно знал, и, ну, самое, в общем, я знал его в Москве. Я, когда я приехал за границу и стал работать на «Свободе», он уже погиб к тому времени. Но почему как бы он стал пригоден для цитирования, как вы говорите? Да вы знаете, это Вообще, такая адаптация поэзии, если шире говорить, культуры, она ведь постоянно, постоянно происходит. С одной стороны, мы можем находить в нашей современной жизни перекличку с очень многими местами из классической поэзии. Я не знаю, вы можете... Можно приводить примеры от Гомера до Пушкина и Лермонтова, до кого угодно. Все работает. И
Лермонтовская... в общем, да, человечество ничего в этом смысле не изобрело, если говорить о драме человеческой. Да.
Да, конечно, все работает. И даже в более узком смысле, в плане политической реальности работает. И какая-нибудь цитата из Лермонтова: «И ты, мундиры голубые, и ты им преданный, и вы, мундиры голубые, и ты им преданный народ», работает, и все из Пушкина работает, и так далее. Работает все и из Галича. Но есть, видимо, какие-то законы, что ли, вот исторической дистанции, когда эти цитаты власть признает для себя неопасными. Когда можно вписать в свой актив или пытаться это сделать абсолютно все. И, кстати, превратить тогда прошлое собственной страны и вообще мировой культуры в некий салат, в некий винегрет, где всего накрошено понемножку. И вот та передача, которая меня отвлекла как раз от фильма про Галича, о котором вы говорите, то есть вот это вот имя России, где делается окрошка из Ивана Грозного, Менделеева и так далее, и все вместе, и все очень хорошо и приемлемо. Вот то же самое происходит с Галичем. Почему же не адаптировать все, что он говорил? Более того, это существенно сделать для, скажем, людей, ответственных за идеологическое состояние общества. Потому что колоссальная часть нынешних дееспособных поколений в детстве так или иначе некоторые знают его с детства. Это элемент культуры, на которой выросла значительная часть вот
нынешних руководителей страны, скорее всего, 40-летних и 50-летних людей.
Совершенно верно, совершенно верно.
Да-да-да, Антон, вы можете включаться в разговор.
Я пока просто слушаю и как бы отмечаю, что совсем практически согласен. Да. Но дело в том, что, понимаете, действительно есть, по-моему, еще макиавеллианский принцип, да, что если не можешь что-то предотвратить, возглавь. Вот это вот... от заигрывания там отдельных людей в эстаблишменте с националистическими всякими товарищами, русской идеей такой, ну вот не нормальной русской идеей, а вот этой бритоголовой, Русь бритоглавая, вот, до, значит, использования классиков, там, обернув их в правильную обертку и выложив вместе со всем прочим на прилавок вот этого нашего общества потребления. Вот, конечно, в общем-то, таким образом они все делаются безопасными, их удобно потреблять там с разными соусами, с разными всякими другими, в общем-то, пищевыми продуктами. Вот, собственно говоря, этим, наверное, это и цель такая.
Володь, а можно ли считать, что, в общем, Галич ушел тоже уже в историю? И он вот через запятую, как и все те персонажи, которые абсолютно медиатизированы в проекте «Имя Россия», о чем мы сегодня еще будем говорить, вечером придет Александр Любимов в эту студию, что он уже теперь тоже в этом ряду?
Вы знаете, Аня, я не считаю, что даже все персонажи, которыми оперирует сейчас Любимов, так уж совсем ушли в историю. Они вполне могут быть, если угодно, гальванизированы. Это в плане политической потребности. И они вполне являются частью все-таки нашей с вами истории, который, поскольку мы являемся живыми организмами, тоже нечто живое. С Галичем происходит... Галич куда более актуален, если угодно, чем какой-нибудь там, извините, Ленин. Сейчас для нынешней культуры. потому что, ну вот как он пел, возвращается ветер на круги своя, потому что очень многие конструкции социальные,
они воспроизвелись. Вот эта вот бронебойная житейская мудрость, что не высовывайся, лучше двоемыслие, чем не двоемыслие, развлекай, и если талантом Бог не обидел, то ну вот как-нибудь приспособишься. Вот это вот все теперь, по-моему, актуально, а это ведь все и про Галича.
Совершенно верно, но я хочу еще, в общем, отметить, потому что одну вещь, вот это не надо забывать, это нужно ценить. Галич ведь, кроме того, что он сообщал нам о социальной реальности своего времени и был чрезвычайно адекватным в этом смысле источником информации. Слушайте, он поэт, и я бы сказал, лирический поэт. А это вообще штука вечная.
Спасибо, Володя. Мы вот таким образом вспомнили Галича. Если вы не уйдете, не убежите на летучку, то мы еще, подключая Антона к разговору об актуальном, может быть, вас о чем-то спросим. Если готовы, то оставайтесь. Если нужно торопиться, то я не буду вас держать.
А Антон... Никто же летучки.
А как же? Ну, а как же? Там как раз самое время. И мне сейчас продюсер скажет, получится ли у Володи с нами задержаться. А вас я вот о чем, Антон, хочу спросить. Вот как раз тема совмещения. Мы сначала от общего, от канала, потом к частному, к героям. Смотрите, вот у Галича тоже сценарий комедии, с одной стороны, да, такой благополучный, зарабатывающий вроде бы, с другой. Потом невозможность терпения официального вранья, полуправды. И вот это вот совмещение и уход от этой вот развлекательности верных друзей, бегущей по волне, в которой уже, конечно, гораздо более социальная, к матросской тишине, вот эта тема раздвоенности, на мой взгляд, та писательская, гораздо более драматическая, страшная. Сейчас никого никуда не ссылают, в общем, можно не сбежать за кордон. Но она журналистская очень. Вот вы эту драму сейчас для себя, для своих коллег как-то обсуждаете, рассматриваете, видите?
Ну, понимаете, на самом деле, то, о чем мы сейчас говорим, на самом деле, это касается очень, очень узкой прослойки людей, да, вот узок круг этих революционеров, вот, и довольно далеки они от народа, потому что это лишь небольшая часть зрительской аудитории может прочувствовать вот такие тонкие моменты, поиграть вот на этих вот тонких струнах, то, о чем говорил Владимир сейчас, да, это все касается очень небольшого количества людей, не потому что у нас в стране там так много глупых и так мало умных, а просто потому что зрители федерального канала, это сейчас очень такая специфическая определенная прослойка людей, которые, ну, которым по большому счету все эти тонкие материи просто до фени, извините, да, они не будут думать о том, что там Галич, какая гражданская, негражданская, обостренная лирика, там, может ли она сейчас проклюнуться сквозь асфальт, там, они об этом не думают. Это нужно их развлечь, вот, это трэш, кроссворды, это там, бульварная пресса, в которой там 175-й раз написано про то, там, что произошло с губами Маши Малиновской и так далее. Вот это вот на самом деле, к сожалению, то, с чем приходится сталкиваться, делая программу на федеральном телевидении, потому что нужно, с одной стороны, значит, попробовать сделать невозможно, это привести к экранам тех, кто все еще понимает вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, да, вот, в общем, таких довольно много в стране, просто у экранов их теперь мало, вот, а с другой стороны, нужно, поскольку есть еще и акционеры, есть бизнес, да, то есть есть еще финансовые показатели всякие, для этого нужны рейтинги, и нужно все-таки заставить, упросить даже, я бы сказал, уговорить вот эту аудиторию, которая пришли на трэш, ее тоже, в общем-то, посмотреть программу и сделать какой-то рейтинг. Вот извините за цинизм за некоторые, но это так.
Володь, вы остались с нами, спасибо большое. А что вы думаете, вот как это сейчас трансформировалось, этот интерес к маленьким людям, которые НТВ, в общем, сейчас все активнее и активнее демонстрируют. Это такие частности, которые никогда не выходят на обобщение. И это понятно, это тоже такой, в общем, кодовый язык, потому что мы запускаем ракеты, но, например, не говорим о том, что в стране за год умерло 20 тысяч от туберкулеза. Да? Мы говорим о гибели молодого футболиста, но не говорим то есть о халатности системы, а не отдельного врача, не приехавшего на стадион, и там уж точно не вспоминаем про национальные проекты, которые так, о которых так долго кричали. Да. Это вам, вот, Володь, ничего он не напоминает в связи с Галичем в том числе?
Вы знаете что, вот я, конечно, я еще раз прошу прощения, я, в общем, совсем не зритель канала НТВ, потому что просто его здесь у себя не принимаю. Какие-то другие каналы, а именно РТР, вот эти федеральные, первые, я смотрю. И смотрю часто и передачи, которые действительно очень верно названы, как трэш, обозначены в этом разговоре. Смотрю фильмы. Я недавно вот говорил буквально в своей программе там по поводу истории кино с одной из известных российских киноактрис и сказал ей, что российское кино современное, а я имею о нем представление в основном благодаря вот передачам этих двух федеральных каналов, для меня представляется, и это касается и телевидения тоже, неким опытом эскапизма. Понимаете, существует жизнь с ее большими и больными проблемами. И существует программа, никого не хочу обидеть, но вот типа там «Аншлаг», да, которая должна уводить наше сознание куда-то в сторону, да? Вот это. Вот если говорить о Галиче, он-то как раз брал ключевые, и я бы так сказал, запретные темы, запретные властью, да, запретные своего времени, своей жизни, которая оказалась шире, чем его только время, а не касается и нас. И он не пытался уйти куда-то в сторону, в развлекательную. Что происходит, насколько я понимаю, я все-таки что-то видел сейчас про Галича по российскому телевидению. Сейчас, адаптируя его к нынешним условиям, что ли, к условиям нынешней жизни.
Сервирую к столу, нынешнему... он говорил.
Да.
Писал в своей песне про собственные. Вот я думаю, это очень точно.
Да, так и есть.
Да-да. К нынешним этим зрителям, извините опять, аншлага, да?
Почему? И программы «Максимум», например.
Знаете, просто аншлаг это стал таким, знаете, чучелом, который в японском офисе бьют битами для того, чтобы расслабиться.
Да-да. Вот, поэтому неловко как-то повторять это постоянно. Адаптируя это, в общем, передачи о Гальче, они примитизируют, снижают его на какой-то вот такой вот бытовой, как вы правильно сказали, уровень там бабы, жены, поклонники и так далее. На самом деле оставляя в стороне где-то. И вот эти очень острые и больные проблемы жизни, о которых он писал, и трагедию его собственного как бы творчество, иначе это не назовешь, оставляя все в стороне. Вот это адаптация к новому времени, и Галича тоже. Поэтому его можно теперь абсолютно, на мой взгляд, безнаказанно петь. Это одобряется. Сейчас посылается за казенные деньги, я извиняюсь, агитбригады бардов чуть ли не в Австралию. Это не оговорка. И они могут на бис петь «Облака плывут в абакан».
Главное ведь, где эти барды купят билеты в Австралию, и это агентство, через которое будут покупаться билеты, с кем оно аффилировано? Вот это самое главное, мне кажется. Мы иногда об этом не думаем, но иногда совершенно примитивные вещи, которыми руководствуются люди для того, чтобы сделать какие-то там поступки. Да, вот я, безусловно, согласен с Владимиром, что это такой, знаете, культурный мерчендайзинг такой, да, когда вот это препарируются, значит, вещи какие-то, которые нам казались там высокими, важными, вот, от которых люди плакали в свое время, там, да, смеялись, вот, но я могу, может быть, вот в оправдание тележурналистов сказать одну вещь, что те иногда причины, которые мы принимаем за истинные, они на самом деле были всего лишь технологические. Ну, например, вот часто телекритики говорят, новости вчера не случайно начали с землетрясения там в Папуа-Новой Гвинее, это для того, чтобы не ставить первым там митинг где-нибудь там на Пушкинской площади. Да не, иногда, очень часто бывает так, в 90% случаев, я просто сам работал в новостях почти 10 лет, да потому что готово было первое Папуа-Новая Гвинея, а сюжет про митинг был еще не готов. Вот так и здесь тоже. Понимаете, какая штука? То есть, когда люди делают...
Ну, с другой стороны, Иван, тоже знаете, что иногда митинг нет, просто никогда не...
Безусловно,
да.
Но...
И это тоже
я просто, в данном случае говоря, может, я не очень удачный пример привел, но говоря о Галиче, не потому что там сели вот гранды, так сказать, телевидения, вожди там и подумали, давайте мы вот так его, извините, опустим там, да, до уровня там прилавка. Да нет. Потому что есть подразделение, которое занимается документальными фильмами. Я сейчас говорю не конкретно там о каком-либо канале. Вообще, есть подразделение, которое финансируется, оно должно, так сказать, отрабатывать это финансирование, что правильно, или оно должно, как производящая компания, предлагать какой-то продукт, чтобы его купили, чтобы получать зарплаты, платить эти зарплаты людям. И люди не думают, они говорят, слушайте, давайте вот Галича, ну что там можем сделать?
Если мы сделаем, естественно.
Ведь это будет рейтинг будет, как говорят сейчас, на уровне профилактики. Угу. Вот, давайте сделаем, а что можно про Галича? О, слушай, вот я знаю, что у него там жены, там это, вот туда-сюда, драма, давай вот сделаем такой, как говорят, заколбас. Давайте сейчас вот так вот мощно вот это вот дело окошмарим, как говорят, да?
Да и нет, это я даже смотреть. Нельзя этого сказать.
Поверьте, что, ну, да, общем, что это не злой мирно, умысел, мирно, да, это коммерческая, конечно, целесообразность, которая, к сожалению, делает гораздо больше вред, чем даже политический злой умысел. Вот.
Это у вас в вашем главном герое минувшем, лорд Белл, блистательный.
По ком звонит Белл?
Да,
англоязычная аудитория поймет.
Да. По ком звонит? Просто этот технолог, кто не видел, такой мирового уровня, который теперь вот еще, оказывается, и батькой занимается Беларуси, а так, в общем, свои услуги предлагал многим президентам, многим премьерам, и они говорили его голосом, или, по крайней мере, информационные поводы.
Он говорил их голосом.
Или он говорил их голосом, да. И вот это тоже такая, в общем, циничная история, но элегантная.
Элегантная, конечно.
Как он с вами разговаривал, не отвечая ни на один вопрос, и все время отбрасывая, что вы это все придумали, конечно, вы журналисты такие-сяки. А вот наши политические политтехнологи пока еще, конечно, не доросли до тонкости этого стиля.
Говорят, что там самые циничные политтехнологи — это наши, но нет, конечно, я считаю, что в этом они, наверное, проигрывают там тому же лорду Беллу, но действительно вы правы, как аристократично, как элегантно. Это ведь не подкопаешься же. Человек смотрит тебе в глазах написано одно, но ты же не выведешь это на экран. Вот.
Антон Хреков, Владимир Тольц, мы прервемся на новости. И напоминаю вам, что сегодня ко мне в гости вечером придет Александр Любимов, «Имя России», главный исторический выбор России. И с ним вместе будет историк Никита Соколов, и мы поговорим об этом проекте.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский областной суд продлил до 2 февраля срок содержания в СИЗО бывшему главе финансовой группы Минате Платону Лебедеву. О продлении срока ходатайствовало следствие, утверждая, что для рассмотрения уголовного дела и подготовки обвинительного заключения необходимо дополнительное время. Новым губернатором Амурской области стал помощник руководителя администрации президента России Олег Кожемяк. Депутаты областного законодательного собрания сегодня на внеочередном заседании утвердили его кандидатуру, предложенную главой государства. Талибы взяли на себя ответственность за убийство в понедельник в Кабуле гражданки ЮАР, сотрудницы благотворительной организации. Женщину застрелили на улице, двое неизвестных. В Северной Корее прошло расширенное совещание правительства с руководителями местных органов власти и предприятий по вопросам экономики. Государственное информационное агентство не сообщило о том, участвовал ли в нем руководитель страны Ким Чен Ир. Северокорейский лидер не появлялся на публике несколько месяцев. По некоторым данным, он перенес инсульт. Кандидатуру сенатора-демократа Барака Обамы на пост президента США поддержал бывший госсекретарь в администрации Джорджа Буша Колин Пауэлл. Президент палестинской автономии Махмуд Аббас сообщил, что принял приглашение Египта приехать в Каир на переговоры с Хамасом. По словам помощника Аббаса, переговоры соперничающих палестинских группировок должны начаться в столице Египта 9 ноября. Бывший кубинский лидер Фидель Кастро и нынешний руководитель страны, его брат Рауль, получили ордена Русской Православной Церкви за строительство в столице Кубы православного храма. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко предложила срочно создать правящую коалицию из представителей всех фракций Верховной Рады.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». И сегодня говорим о главных героях. Поводом стал юбилей, даже не юбилей, а 90-летие Александра Галича. А говорим мы о главных героях прошлого и настоящего, о том, как они рождаются на экране, как интерпретируются, как превращаются в медийные образы, как становятся не страшными, а иногда смешными. Ну, в общем, все то, что превращает на телевизионном конвейере людей в персонажей. Антон Хреков сегодня со мной в студии, тележурналист, и на прямой связи с нами из Праги Владимир Тольц, который смотрит сквозь глубины истории документы на том, как это происходит, и как героев и антигероев делают публичными. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Антон, значит, вот смотрите, эфир вашего канала сейчас очень уверенно, на мой взгляд, по крайней мере, после вот первой недели появившейся вечерней линейки, где Глеб Пиных стал подобрее, ну так, в общем, в кавычках, я бы сказала, такая развеселая утка появилась, хотя, конечно, капусту есть, это, в общем, тоже в стилистике такого некоторой обывательщины, но, тем не менее, есть Катя Гордеева с, конечно, проектом, да. Эти русские мишки не русские не сдаются, и там были вчера замечательные тетушки, которые тоже такая драматическая, чеховская по-своему история, женщины, работающие в секс-шопе, переставшие работать учительницами, абсолютно, наоборот, да. В какой-то такой российской дыре, где им больше нечем заняться, замечательный дагестанский комментатор. Ну, в общем, люди, вот маленькие люди, это то, чего канал на золотую жилу вот сейчас вышел, нащупал, Пивоваров с очень вот выверенным теперь таким понятным по формату 11-часовым выпуском новостей, mm-hmm. где новости, по сути, рассказывают. Уже даже вот совершенно другая манера, отличающая от, этот выпуск от других каналов. По-вашему, ну, то есть вы наверняка не по-вашему, вы об этом говорили. Это означает, что канал решил уже расставаться вот с этими своими такими криминально-зонными страшилками, или выделить их в отдельные режимные объекты такими, и как-то так...
То есть определить их туда, где им место быть, да?
Что вот с точки зрения стратегии вы по этому поводу думаете или вам говорят?
Ну, вы знаете, я... Нет, ничего не говорят, таких каких-то установок нет. Я думаю, что все-таки там стратегией занимается генеральный директор, но мне кажется, и поскольку я человек, который там общаюсь, безусловно, с руководством и со всеми, и, так сказать, принимаю участие в каких-то креативных вещах, мне кажется, что все-таки постепенно мода на трэш проходит, как она в свое время прошла на такую вот, знаете, серьезную политическую журналистику, то, что мы называли БПС, такой большой политический сюжет, такие кирпичи, где таким полузагробным голосом журналист говорил о том, что там у Ельцина рукопожатие все еще крепкое, но уже менее крепкое там, да, вот, это, мода на это прошла, извините, да, вот, что называется, сноска, я видел как-то в архиве в нашем НТВшном расследовании одного из очень известного тележурналиста, не буду называть фамилию, за 97-й, что ли, год, это расследование представляло из себя интервью за столиком в московском кафе с каким-то человеком, которого показывали со спины, не титровали, и он говорил примерно, что, ну, я вот точно знаю, я сам не видел, но мне рассказывали, что в Кремле по утрам пьют там кровь христианских младенцев. А в качестве, значит, картинки, видеоизображения использовались, ну, вот как мы называем, перебивки, то есть там официант в кафе, там проезжают машины и так далее. Это расследование было минут на 6. Мода на эту журналистику прошла. Потом появился инфотейнмент, который в России, можно сказать, изобрел Леонид Парфенов. Да, он ее не изобрел вообще, но как для России изобрел Леонид Парфенов. Потом мода и на это постепенно стала уходить. Появилась мода на трэш. Ну, это не только мода, но это еще и, собственно говоря, состав аудитории определял. Теперь постепенно, как мне кажется, мода на трэш, как и любая мода, как любая коллекция одежды, там, как и мода на там, какую-нибудь кухню там, японскую или там, итальянскую, она постепенно начинает проходить, и будет что-то другое.
А мода на методы? Трэшевый. Ведь это была особая история и таких неких и подстав, подслушиваний,
скандалы, интриги, расследования. Да. Ну, программа «Максимум», к чести сказать, ее подстав таких не делала. Другое дело, что это могли быть действительно там какие-то несанкционированные, что ли, не подконтрольные героям,
ну,
там, подглядывания и так далее.
Далее. Просто противоречие между там криминальщиками, да, и вами, работающими, да, тоже в жанре такого инфотеймента, клипового, да, и живого, но, тем не менее, журналистики, все-таки они возникали. Вот сейчас...
Они возникали, конечно. Да. Но они возникали, но, вы знаете, здесь немножко другая как бы зависимость, потому что программа «Максимум» относится к нашей дирекции, дирекции «Праймового вещания». Нам всегда с ними проще договориться, чем с другими дирекциями. Почему? Потому что, ну, потому что это свои. Да, мы можем там, так сказать, где-то подкалывать друг друга, можем действительно там попытаться друг у друга отбирать темы, но в конечном счете это никогда не дойдет до противостояния. Я позвоню, там, скажем, шеф-редактору «Максимума» Гоше Андройнику, скажу: «Гоша, там, так твою так», или он мне там: «Какого там этого, да, лешего ты мне там вот эту тему пытаешься отобрать у меня?» Ну, мы с ним разберемся. Вот. То, кого бы назвали криминальщиками, это немножко другая дирекция.
Ну, да,
и
да,
там,
да,
люди, наверное, имеют все организационные и правовые основания с нами не советоваться, ну, потому что действительно там, ну, в конце концов, у них своя работа, у нас своя. Вот. И в этом смысле, может быть, вот этого противостояния намного больше, там, да, потому что, ну, потому что есть какая-то конкуренция определенная. Я, например, считаю, ну, это сугубо мое мнение, оно может отличаться от мнения редакции, я считаю, что это примерно то же самое, когда пятый вагон с восьмым конкурирует, понимаете, в поезде. Ну, это же одна телекомпания. Или, скажем, зубная паста с зубной щеткой конкурирует. Вот зубная, ну, паста доказывает: покупайте меня, зубную щетку не надо.
А, Антон, а вот смотрите, ну, все-таки, когда приезжает в компанию премьер, поздравляет президент, и вообще это некое обозначение заслуг, вы чувствуете, что вы работаете на флагманском канале?
Да я бы не сказал. Вы знаете, ну, он флагманский в каком смысле? Вы имеете в виду мейнстримовский? Я бы не сказал, что он мейнстримовский. Я даже сейчас не отстаиваю честь корпоративного мундира, но вы же сами понимаете, что мы не являемся все равно вот тем каналом, который проводит государственническую линию. Тут вот мне один человек, очень известный в прошлом, он мне сказал, тут, ну, без камеры, правда, говорит, он военный в прошлом, говорит: наконец, говорит, вы журналисты, говорит, стали уважать свою родину, вы стали уважать свою страну, то есть уважать государство, то есть к России хорошо относиться. Я говорю: вы понимаете, говорю, мы всегда уважали Россию, прекрасно относимся к своей стране, но при чем тут государство? Вы путаете какие-то вещи. Любить страну — это еще не значит любить государство, и наоборот. Вот мы на НТВ, мы все-таки любим страну, но мы не обязаны любить государство, потому что государство в России — это специфическая штука, это 500 человек с мигалками, которые ездят и рявкают на всех. Почему мы должны их любить? Да, а мы любим страну, мы любим людей, мы любим там достижения какие-то, да, мы то, что мы не хуже других там во многих вещах, а иногда и лучше. Вот это все-таки важно. В этом смысле вы правы, мы хотим быть, наверное, флагманским каналом, потому что, ну, патриотизм должен быть вот такой в нашем понимании. Вот. А тот патриотизм, который прославляет людей с мигалками, ну, наверное, для этого есть там другие средства массовой информации.
Да, я понимаю, Антон, конечно, я не собиралась вас заставлять отчитываться за все НТВ, это совершенно понятно.
Не только за НТВ,
но это, к сожалению, да, это, к сожалению, неизбежно, потому что это вот опять же, мы так или иначе будем возвращаться к Галичу, потому что вот это вот разговоры про совесть и про двоемыслие, они все время витают даже в наших вполне там искренних разговорах, потому что то, что ушло в историю, вот это наследие той системы и тех проблем. А здесь рядом нам неприятно, что, и мы знаем об этом, значит, что вот вынуждены какие-то темы табуировать, отказываться от них, потому что это кому-то невыгодно. Или, скажем, текст в «Известиях» у критика может не появиться, потому что он как раз описан ровно потому, о том, как праздновалось вот все НТВшное 15-летие, и как и кому чего дарили на юбилеи, в смысле первых лиц. И вот что с этим делать, опять же, без криков по поводу безобразия режима, а все-таки как-то разговаривать, и опять возвращаюсь и про маленького человека, и про истинность проблем жизни. Вот как это совместить, и можно ли на не мейнстримовском и, в общем, не обслуживающем по логике государственной идеологии канал?
Ну, что с этим делать? Понимаете, здесь с «Известиями» я, честно говоря, не читал оригиналы. И, то есть,
а его не было. Никто эту тему не обсуждает.
Я думаю, что можно найти где-то оригинал, там, у той же Петровской.
Дело в том, что там все-таки правильное отношение главного редактора и журналиста. Есть взаимоотношения, что, в конце концов, редакция имеет право не опубликовать.
Ну, к тому же, это газета, относящаяся к холдингу, да, это корпоративная.
Да как раз вроде бы сейчас вы уже в разных холдингах.
Ну, да, мы в разных холдингах. Тем не менее, понимаете, как бы вот, может быть, здесь вот это какая-то сыграла. Я не знаю, честно говоря, мне трудно судить об этой истории, но вы видите, что на самом деле, что мне больше всего доставляет вот неприятностей, это не какая-то там политическая там цензура, вертикаль какая-то, а это как клановая цензура, то, что мы называем. Это самое страшное.
А вы через это прошли, потому
мы
что
все
и
через
бизнес,
это проходим во
все,
и, везде,
и корпорации.
Конечно, понимаете, а я имею в виду даже клановая цензура, это не собственные какие-то там, скажем, акционеры, которым что-то не нравится. Ну, действительно, акционеры, они, в принципе, имеют право на то, чтобы не наносить ущерб своей, собственно говоря, там, деловой репутации, своему бизнесу. Но когда клановая цензура упирается в то, что какой-то чиновник, причем чиновник может быть настолько мелкий, что его даже под лупой не видно, он имеет отношение через пятого человека, вот по цепочке по большой, через третье, пятое, десятое лицо, имеет отношение к какой-то программе, которая не должна бы обидеть, вот, допустим, там, одного из, значит, звеньев этой цепи, потому что с этим звеном имеются какие-то там отношения, и поэтому он передает это все по цепочке, знаете, как вот электрическая цепь, он берет по цепочке, и вот этот чиновник, которого чуть-чуть хотели, может быть, там обидеть или где-то не показать не под тем ракурсом, каким ему хочется, он добирается, он по этой цепочке находит, как вот по лабиринту, он находит выходы куда-то и пытается опротестовывать, собственно говоря, право журналистов об этом говорить. Вот это вот самое ужасное, понимаете?
Что у вас с Лукьяновым случилось?
Вот, это на самом деле как раз из той оперы, да, когда...
Я расскажу слушателям, да. Если они не видели, вчера в главном герое Антон Креков был такой сюжет, очень хороший, даже не сюжет, а такая история про людей, которые были в ГКЧП, и их попытались собрать в одном месте, посадить за одним столом, не получилось. Пришел только один Стародубцев, который выглядел, в общем, тоже вот антигероем, но героем, потому что у него была позиция, мужество разговаривать, причем они встретились с Таней Малкиной через 20 лет, что само по себе было замечательно. С этим потрясающим офицером-танкистом, да, который не стрелял и, по сути дела, первый перешел и предоставил танк Ельцину. И вот оттуда выпал Лукьянов. И чего... как он объяснил-то?
Дело было следующим образом. Он, Анатолий Иванович Лукьянов, согласился участвовать в нашей программе. Ему было объявлено, в какой программе это будет показано. Он принял, так сказать, эти условия, согласился на них, приехала съемочная группа, действовала открыто совершенно, никто его, как папарацци, не снимал там из-за угла в туалете. Он дал очень большое интервью, отвечал на те вопросы, которые считал нужным, отвечал так, как он считал нужным, никто его там, знаете, не за язык не тянул. Вот, очень большое интервью дал, не то чтобы там, знаете, вот 5 минут для того, чтобы отстали, нет, 2 часа. Огромное интервью дал, там несколько аккумуляторов израсходовал на камере. Вот. И за сутки что-то у него изменилось. Я не знаю, что у него могло измениться. Почему-то он передумал и стал первым вести такую очень сильную артподготовку. Он позвонил на несколько радиостанций, сказал, что он запрещает использовать свое изображение в эфире НТВ, и параллельно прислал факс такой, знаете, такой молнировал, что называется, да, такой факс в стиле, текст такой был очень сжатый, такой энергетически наполненный таким запретом, да, что такой телеграфированный стиль, что запрещаю в соответствии со статьей такой-то гражданского кодекса, запрещаю телекомпании НТВ использовать свое изображение. Ни объяснений причин, ничего не последовало. Ну, потом там были какие-то выдержки в других средствах массовой информации о том, что мы что-то там обманули кого-то как-то. Я даже, честно говоря, не понял, где здесь кроется обман. Я не знаю, что могло здесь послужить. Может быть, то, что человек просто... Ему могли отсоветовать. Может быть, он думал, что это будет полностью там 15 минут посвящены его позиции, его монологу, а у нас тут, видите ли, еще разные точки зрения есть. Может быть, вот этого он не хотел того, чтобы его точка зрения была уравновешена какой-то другой, того же майора Евдокимова, который получает 5 500 рублей, в отличие от депутата Государственной Думы, который получает существенно больше. Может быть, причина в этом, мы не знаем. Но мы соблюли закон.
Да, и тех, кто, в общем, да, на самом деле...
Да, да, мы соблюли закон.
Совершали такие государственные перевороты, конечно, а майор Евдокимов...
Да. Мы решили не нарушать закон, не, как бы там на самом деле лазейки, наверное, были бы, но мы решили не экспериментировать, быть законопослушными и вырезали вот эти 2 там отрывка с Лукьяновым из эфира.
Володя, ну нужно все-таки подключить, конечно, к разговору, да, уже забыли. Да, вот как вам кажется, есть сегодня, потому что Антон не может ответить на этот вопрос, есть ли сегодня вот вам оттуда, из Праги, у российского журналиста возможность свободно рассказывать о том, о чем он действительно хотел бы рассказывать?
Да, возможность такая, конечно, есть.
Работающего на федеральном канале.
Абсолютно. Другое дело, что в российском журналисте, работающем на федеральном канале и на других помельче, сидит всегда некий другой маленький человечек, который ему говорит, а что тебе будет за это? И вот тут начинается как бы их там внутренний диалог, да, что тебе будет, вычисление. Может быть, самое разное, между прочим. В разные времена всегда что-то, за такой поступок что-то будет. Но вот это журналисты сами решают теперь. Когда они не выступают часто, не надо валить все на начальство. Это внутреннее решение, мне кажется. Ну, а вот тот сюжет, о котором вы говорили, я сейчас не о Лукьянове, а о том, что, ну, вот НТВ хотел бы быть флагманским каналом. Понимаете, какая штука? Была затертая фраза, которая очень много десятилетий работала, ленинская. Я не убежден, что именно так она произносилась. На эту тему есть специальная, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. Потом
забавляли
таким
цирк
искусством, да, стало телевидение. А заметьте, телевидение давно перестало быть искусством.
Ну, или на отдельно взятых каналах,
да,
и это правда.
Я бы так сказал.
Но в чистом
важнейшем
виде. Из искусств. Это не искусство,
да,
это другое. Важнейшее
вот
из искусств.
Оно, телевидение, это прежде всего рычаг, как говорит Антон, государственной политики. Именно поэтому на тот или иной канал приезжает президент, пьет чай с этими самыми журналистами, которые... Очень свободно решать, что им показывать, что не показывать. просто и понимать, что им за это будет. Вот, а вообще, я думаю, что, знаете, про журналистику, в частности, про тележурналистику, можно сказать то же, что и в свое время Мандельштам сказал о поэзии. Поэзия, говорил он, ну, в запале, конечно, это ворованный воздух, а все, что разрешенное, это он сравнивал с мочой.
Ну, вы извините. Скоро мы к уринотерапии подойдем, я думаю.
Да. Слушайте, давайте я все-таки слушателей включу так, для разнообразия. И прочитаю, что они пишут. У меня, говорит, сегодня есть знакомый, пишет Сергей Митрофанов из Москвы, который смотрит одновременно 3 телевизора. Вот это и есть наш настоящий герой нашего времени.
Адресочек не подскажете?
Может прислать, да. Так, история всех расставляет по местам и обозначает настоящий масштаб. Ветер истории развеял гору мусора, наваленную к памятнику. Это говорится о Сталине. А Галич неплохой сценарист и песенник, несмотря на всю любовь шестидесятнической интеллигенции, в стране полузабыт. Опять же, вот еще один из слушателей пишет, что герой современной России — это телезрители, и вам бы надо бы его показать. К телевидению сейчас, кстати, тоже обращаются документалисты. Вот на будущей неделе будет какое-то некое кино-телевидение для Гитлера. Что-то там, видимо, нашли, раскопали. Творчество Галича на любителя. Кто-то любит плесневелый сыр, а кто-то его на дух напереносит. Но то, что он попортил жизнь социализму, это факт, так считает господин Новиков. Галич, как и Пастернак, изгубил числа. Вы были прекрасно устроены в Союзе, но захотелось признания цивилизованного сообщества, а бесплатный сыр бывает только в мышеловке. За западную славу надо платить диссидентством. А диссидентство вызвало соответствующее отношение со стороны власти. Так считает Александр. Володя, вы готовы как-то это прокомментировать?
Вот да, я хотел бы именно это прокомментировать. Вот Александр абсолютно не прав. Галич действительно до определенного времени был, я бы сказал, ну, прекрасно, да, устроен. То есть он имел высокооплачиваемую работу, востребованность в обществе, жил вот в этом элитарно-писательском кругу и так далее. Но что-то, а именно это вот, то как раз то самое, что заставляет молчать журналистов, когда они понимают, что им будет. Вот это что-то заставило его писать, не останавливаясь, те самые песни, которые в конце концов довели начальство, ну, прежде всего, вот этих, сыгравших в его судьбе горькую роль великих Бонс, как Полянский и Гришина, вот до белого коленя. Нет, Галич не рвался на Запад. Вот это я могу свидетельствовать. Я как раз в этот период общался с ним в Москве. Более того, его пугал отъезд за границу. Ему не нужен был бесплатный сыр в мышеловке. И, собственно, у него его никогда не было. На Западе я работал многие годы с теми, кто работал с Галичем и в Париже, и в Мюнхене. На Западе он зарабатывал себе на хлеб тяжелым, в общем, настоящим трудом. И делал это очень, да, с поразительной способностью.
Да, 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 Антон, вы можете подключаться говорите.
Да, я просто хотел бы немного поспорить с Владимиром, хотя я сейчас в данном случае не буду говорить про Галича там, или Довлатова, это действительно уникальные случаи, и здесь то, что я скажу, к ним не относится. Но все-таки давайте признаем, что это ведь тоже элемент лукавства какого-то. Многие люди, которые уезжали на Запад в советское время, имея здесь работу, по советским меркам такую хорошую жизнь, то есть относительно длинную цепь около будки и там наполненную миску, они уезжали на Запад именно потому, что они не готовы были расстаться с этими благами цивилизации, они не готовы были сделать что-то такое совсем уж неположенное, быть отлученным от кормушки, писать в стол, работать на кочегарке там, да, и, собственно говоря, ждать, пока изменится строй, как там, да, вот, когда сменится вождь, что называется. Они предпочли уехать и там, в общем-то, так сказать, иметь те же там, продукты, даже более там, вкусные, да, и иметь возможность, в общем-то, там, ездить по конференциям там, и так далее, да, то есть потом они почувствовали, многие из них почувствовали свою ненужность, они говорили, как же так, подождите, мы же боролись, мы же ради вас, американцев, там вот чего-то, а вы нас как-то вот тут вот мы приехали, и вы нам не даете трибуну, там, да, вы предлагаете нам работать там в какой-нибудь фотостудии там или еще где-то, или там в магазине, а мы хотели, поэтому это не общее такое, это не закономерность, нельзя говорить о том, что вот такие, как Галич, вот они все, да, это не совсем так.
Да слушатель-то наш про это не говорил, он говорил да. Именно как раз про Галича.
Ну нет, Галич, безусловно, да. Про Галича.
Вот вам, Антон, вы думаете, только Володя не задает такие вопросы. Да. Приятно было узнать, что защитник демократии, на танк которого взгромоздился Ельцин, вместо награды вылетел на помойку истории, в прямом смысле. Ну, правда, и лишний раз убедился в ничтожности ГКЧП, не хватило им Пиночета. Вот. Это...
Ну, ведь действительно, давайте скажем прямо, что если бы я был ярым большевиком, я никогда таким не являлся и, надеюсь, не буду являться даже по приговору Верховного суда, но представьте себе, что я сторонник идеи коммунизма. Простите, мне с этими ребятами тоже было бы не по пути, потому что они даже этого сделать не смогли. Ведь какая реакция была у многих коммунистов, убежденных там, вот у меня там один есть родственник, там дядя такой вот партийный всегда был. И тогда он что сказал? Он сказал, что, слушайте, даже этого сделать не могли. Они что, Ленина не читали? Вот эти ребята с трясущимися руками, которые даже друг с другом договориться не могли, и сейчас не могут. И сейчас там, так сказать, вот лично для меня единственный человек, который достойный, который, это Стародубцев. Потому что он, у него позиция есть, у него есть. Он, простите, и остался в своем колхозе работать, да, несмотря на то, что был губернатором. Вот, поэтому здесь даже с точки зрения, вот, наверное, так сказать, левого какого-нибудь левака, все равно но это не то, что, это не то, что нужно было. Это совершенно неправильные ребята.
Ну да, но только вот этот ваш замечательный офицер, вот Александру бы я сейчас жестче бы сказала, но не могу в силу того, что я веду программу, что он его на помойку истории выбросил. Это вот так случилось.
У нас, простите, как зовут слушателя Александр. Нашего? Александр. Александр, вы знаете, к сожалению, у нас и герои советского времени тоже выброшены на помойку.
Так ему приятно узнать, что этот танкист выброшен
так
на помойку.
Так вот я и говорю, что, да. К сожалению, если даже вам приятно узнать, что он выброшен на помойку, но ведь у нас выброшены не только те, кто защищал свободную Россию, там, демократию в 91-м. У нас выброшены и те, кто защищал свою родину там, в 40-х годах, там, да, в 41-м. В 45-м многие ветераны, так сказать, многие у нас ветеранов иногда играют те, кто отсиживался в тылу, а настоящие защитники там своей страны, они по-прежнему забыты. Та же бабулька, которая в Берлине движением руководила, она ей даже, извините, сортир не могут поставить нормально в деревне. Поэтому что уж тут говорить, у нас просто вот так вот все.
Ну что, вот мы так поговорили о героях прошлого и героях нынешних. И тема эта, конечно, не закончена. И очень, я думаю, будет важным разговаривать об этом чуть дальше. Я благодарю Антона Хрекова и Владимира Тольца, который был с нами в Праге. Благодарю всех вас. Извините, что сегодня не включала телефоны. Вот слишком увлеклись разговором.
Заняли все время.
Да. У микрофона была Анна Качкаева. Напоминаю, что сразу после выпуска новостей повтор программы «Свобода» в клубе «Квартира 44», интервью Михаила Ходорковского Борису Акунину для журнала «Эсквайр», глянцевая журналистика и политика, ведет программу Елена Фанелова.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.